я вам вывела на экран определение. Под методологией мы понимаем совокупность методов науки. Это совокупность методов науки. То есть средств, при помощи которых изучается предмет науки. Средств, при помощи которых изучается предмет науки. Вообще надо сказать, что у самого вот этого слова методология есть два значения. А методологию часто еще понимают не как совокупность методов, а как учение о методах. То есть какие вообще в принципе бывают методы научные. Но в данном случае в рамках нашей лекции мы говорим о методологии как совокупности методов, которые используются наукой конституционного права. Итак, совокупность методов. Все методы науки мы делим обычно на три основных группы. Мы сейчас будем их характеризовать, поэтому вы все сразу не записывайте. Итак, это общенаучные, частнонаучные и специально-юридические методы. Первые методы, первая группа методов – это общенаучные методы. Общенаучные. Ну, здесь уже само название за себя говорит, что значит общенаучные. Это значит, что это методы, которые используются всеми науками без исключения. То есть не только юридическими, не только гуманитарными, но вообще всеми. К общенаучным методам мы относим, во-первых, так называемый диалектический метод. Диалектический. Кстати, часто ученые говорят, что диалектический – это даже не общенаучный метод, а такой всеобщий метод. Ну, не вижу особой разницы, общенаучный или всеобщий. Поэтому диалектический, что это значит? Диалектический – это когда явление познается в развитии. Познается в развитии. То есть не как статичное, а в его развитии. Мы видим тенденции развития, мы видим прошлое, как раньше развивалось это явление, например, Конституция или, например, форма правления в Российской Федерации. Второй общенаучный метод – это, конечно, исторический. Исторический метод вы считаете частнонаучным, но всегда его называют общенаучным, потому что он используется всеми науками. Да, я все-таки... Частнонаучные, они развиваются в конкретных науках, но... Ну, можно, да, можно сказать. Я не буду с вами спорить. Действительно, исторический метод, он развивается в конкретных науках, в истории, но используется всеми. Хотя я думаю, что в настоящее время он все-таки является уже общенаучным методом. Итак, исторический метод. Когда конституционно-правовые институты и нормы изучаются в их историческом развитии. И цель, я думаю, вам понятна, почему его используем. Это мы выявляем преемственность. Преемственность, тенденции, какие-то закономерности в развитии. Хотя, вот как верно замечание студентов, в принципе, это не будет ошибкой, если вы исторический метод назовете частно-научным. Системный метод, третий, системный метод. Когда конституционно-правовые явления изучаются как система взаимосвязанных элементов. Система, которая состоит из взаимосвязанных элементов. Так мы с вами говорили на прошлой лекции о системе отрасли. Будем говорить о системе конституции. Все время используется системный метод. Ну и последний, четвертый вид общенаучных методов – это так называемые общелогические методы, которым я все здесь не стала перечислять, ну, некоторые, да, анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, моделирование и прочие общелогические методы. Ну и в целом вы можете сказать, что и другие общенаучные, которые вы назовете, будете молодцы. Следующая, вторая группа методов – частнонаучные методы. Частнонаучные, они развиваются в других науках, в конкретных науках и используются иными отраслями научного знания. ним относится, во-первых, метод статистический. Статистически, напомню вам, основан на анализе количественных показателей. И у нас в конституционном праве он очень действенный, потому что мы анализируем итоги выборов, итоги референдумов, например, количество участников, количество проголосовавших за, против. Очень часто от этого применения этого метода зависят многие научные выводы. Например, мы с вами, когда будем изучать референдум, вы увидите, как, когда проводился референдум по Конституции, шел подсчет голосов. И фактически там была фальсификация подсчета. Ну, она не сыграла роли, потому что все равно было большинство «за». Но там получились очень красивые цифры, одинаковые. Я вам потом на лекции про референдум расскажу. И вот чтобы эти цифры получились, ну, по-другому считали голоса. То есть от разного... По разным критериям считали голоса. Социологический метод второй, да, частно-научный, простите, социологический метод. Ну, здесь тоже изучается общественное мнение, анкетирование, интервьюирование, очень распространен этот метод. Ну и последняя, третья группа методов научных, это специально-юридические. Специально-юридические. Здесь мы, во-первых, выделяем сравнительно правовой метод исследования, особый метод, который существует только в юридической науке. Сравнительно правовой метод основан на сравнительном анализе норм конституционного права, на сравнительном анализе конституционно-правовых институтов. Например, мы можем с вами проанализировать конституционное судопроизводство, допустим, в Российской Федерации и зарубежных странах, сравнить. Или Институт уполномоченного по правам человека, насколько он соответствует западным образцам или не соответствует, в чем специфика Российской Федерации. Потому что у нас очень часто, когда принимается закон, мы берем за образец зарубежное законодательство и пытаемся привнести что-то свое. И в итоге получается, как всегда, да, то есть хотели как лучше, а в итоге исказили, например, сущность института омбудсмена, уполномоченного по правам человека. Ну и формально-юридический метод второй. Надо сказать, что этот метод вы очень часто не воспринимаете вообще, не понимаете, что это такое. Хотя все вы его используете в своей работе, например, при написании курсовых. Формально-юридический метод – это анализ конкретных юридических норм. То есть, когда вы берете норму права, пытаетесь проанализировать, увидеть в ней, например, противоречие или попытаться выделить диспозицию, гипотезу – это и есть формально-юридический метод исследования. Итак, это то, что касается методологии науки конституционного права. Следующий вопрос – источники. Источники науки конституционного права Российской Федерации. Также небольшой вопрос темы. Так, ну потерпите второй курс. У нас такие лекции теоретически идут первые две, три. Три, четыре. А потом начнется уже законодательство и так далее. Надо потерпеть. Итак, специальные юридические методы. Ой, господи. Смотрю на компьютер, да, и говорю специально. Источники конституционного права. Вот здесь главное не путать с источниками отрасли, что вы также очень часто делаете. К источникам конституционного права России, как науки, относится то, откуда ученые берут знания, откуда черпаются эти знания, теоретические положения, делаются выводы. Поэтому к ним относится что? Во-первых, труды отечественных и зарубежных ученых, конечно же. Это первый источник науки. Труды отечественных и зарубежных ученых. Монографии, статьи, тезисы, лекции и так далее. Далее, во-вторых, нормативные правовые акты, содержащие нормы конституционного права. Причем, здесь специально я указала, что не только действующие, но и в том числе утратившие силу, и законопроекты также являются источниками науки. как действующие, так и утратившие силу, так и законопроекты. Возникает вопрос, только ли российские? Нет, не всегда. Иногда определенный интерес вызывают и зарубежные источники науки конституционного права, и международные акты. Поэтому сюда также можно отнести как российские, так и зарубежные, в том числе и международные. Но нельзя, правда, говорить о международных нормативных правовых актах, да, потому что нет международных нормативных правовых актов. Есть международные договоры и общепризнанные принципы и нормы международного права. Ну и последний, третий источник науки – это практика. Практика. Какая практика? Во-первых, укажите, это практика правоприменительная. Правоприменительная. То есть судебная, например. Не обязательно, но, например, судебная. Правоприменительная практика. И во-вторых, это вообще практика реализации конституционно-правовых норм. Реализации гражданами в обыденной жизни, например. Практика реализации конституционно-правовых норм вне правоприменения. Вне правоприменения. То есть, когда конституционно-правовые нормы реализуют граждане, партии, общественные движения и так далее. Итак, получается, что три основных вот таких источника в науке конституционного права мы выделяем. В отличие от отрасли, где только нормативные правовые акты. Так, ну и последний вопрос у нас в теме. Это развитие. Развитие науки конституционного права Российской Федерации. Так, второй курс, потише. Ну, так же, как и всегда, выделим три основных этапа. Развитие науки конституционного права прошло три основных этапа. Три основных этапа. Первый этап – дореволюционный. Дореволюционный. Примерно его хронологические рамки – это с середины XIX века до октября 1917 года. И на данном историческом этапе наука, как и отрасль, именовалась государственное право. Наука именовалась государственное право. Здесь вы должны ориентироваться в том, какие проблемы изучались учеными в дореволюционный период. Итак, отметьте, что главным предметом исследования на данном этапе были. Главный предмет исследования здесь на данном этапе был. Во-первых, было государство и модели его организации. То есть вот здесь ученые начинают думать над тем, какая форма правления наиболее подходит для России, какой режим политический. Во-вторых, достаточно подробно изучались отношения монарха и подданных, проблемы подданства, отношения монарха и подданных. В-третьих, в этот период развитие получили взгляды о правовом положении различных сословий. И так изучалось правовое положение различных сословий. Далее, в-четвертых, разрабатывалась теория правового государства. Достаточно активно в этот период разрабатывается теория правового государства. И, в-пятых, исследуются вопросы сущности Конституции. Сущности Конституции. Вот, кстати, интересный этот момент, потому что, например, Сейчас очень модной темой стала в науке конституционного права проблема так называемого преобразования Конституции. Ученые говорят о том, мы с вами также затронем на семинарах, о том, что Конституция, она не меняется текстуально, ну, за исключением там небольших изменений, которые были внесены по срокам и по отчетам правительства. Так вот, Конституция текстуально не меняется, но тем не менее она преобразуется в конкретизирующем ее законодательстве. И поэтому говорят, что у нас так называемая каучуковая Конституция, потому что ее нормы настолько абстрактны, что их можно в законодательстве менять как угодно. Например, изменяя избирательную систему, можно каждый год менять. В Конституции избирательная система не закреплена. И вот эта тема преобразования Конституции сейчас, журналы какие-нибудь открываете, книги, там везде это будет. И кажется, что это что-то такое новенькое появилось. Так вот, еще в XIX веке были работы, в которых говорилось о таком явлении, как преобразование Конституции. То есть, да, ученые могут выдавать это за свои современные взгляды, но это все уже было сказано еще в XIX веке. Поэтому, конечно, надо ориентироваться в тех вопросах, которые рассматривались в тот период. Вопросы сущности Конституции, в том числе проблемы преобразования ее. Итак, отметьте, что в начале 20 века, здесь в этом периоде, а именно после 1905 года, после революции, в начале 20 века, в этом же периоде, круг научных проблем изменился. И с этого времени главное место уделяется изучению народного представительства. Активно начинают изучаться избирательные системы. Вообще лучше, чем было написано в XIX веке об избирательных системах. Вы ни в одном современном учебнике не найдете. Избирательные системы и взаимодействие органов представительства с высшей властью монарха. Вот эта проблема также получила свое развитие. Взаимодействие органов представительства с высшей властью монарха. Ученых, государствоведов мы с вами некоторых записывали на прошлой лекции. Но здесь вы можете отметить, что это, например, Чичерин, который был представителем школы естественного права. Далее, это, конечно же, Каркунов Николай Михайлович, который является представителем юридического позитивизма. А вы, кстати, большинство являетесь представителями позитивизма. Далее, сюда можно отнести Ковалевского, не написала я, да, Ковалевского, который представлял социологический позитивизм. Градовский, Алексеев, Свешников, Гессен, ну и другие. Вот, пожалуйста, вы можете некоторые из фамилий себе записать в качестве примера. Естественно, запоминать с вас это никто требовать не будет, но знать хотя бы некоторые работы некоторых ученых надо обязательно. Следующий второй этап развития науки конституционного права – это так называемый советский период. Советский период. Его хронологические рамки – это с октября 1917 по вторую половину 80-х годов 20 века. Итак, октябрь 17-го, вторая половина 80-х годов 20 века. В этот период наука называлась «Советское государственное право». Советское государственное право. И здесь, конечно, вы понимаете, что изменился общественный и государственный строй, изменились, коренным образом революция произошла, Отсюда коренным образом изменились и проблемы науки государственного права в связи с изменением государственного строя. То есть сейчас мы уже говорим не о подданстве, не о монархии, не о взаимоотношении представителей власти с монархом. Эти темы ушли в прошлое. Итак, здесь отметьте, что все дореволюционные разработки были отброшены как буржуазные. И в основе науки конституционного права в этот период лежит марксистско-ленинская идеология. То есть идеи марксизма о праве, о государстве, о классах, о демократии и так далее. Итак, в этот период рассматривались вопросы о диктатуре пролетариата, то есть обосновывалась диктатура власти одного класса. Теоретически нужно было обосновать, научно. Почему не народу власть принадлежит, а только одному классу? Далее. Развивались идеи о коммунистической партии как ядре политической системы. Опять же, все темы, никакой многопартийности, все это было закрыто. Проблема социалистического характера государства, то есть обосновывалась, что это значит. Коммунистическая партия – ядро политической системы. Далее, вопросы социалистического характера государства. Что значит социалистическое государство? Кроме того, в этот период констатировалось, что установилось подлинное народовластие. Подлинное народовластие. Говорилось о роли народных масс в истории и так далее. Вообще важно отметить, что в целом в науке отправными для науки конституционного права были решения съездов партийных. То есть кстати, сейчас мы недалеко от этого ушли. Да, у нас теперь послание президента является отправным и для развития всего законодательства, и для развития науки конституционного права в том числе. А в советский период это были решения съездов и пленумов ЦК КПСС. То есть партийные документы. Партийные документы были отправными. И, конечно, в тот период все марксистско-ленинские установки, они имели для науки директивный, обязательный характер. То есть это были никакие не рекомендации, а это был императив. Но был ли плюс какой-то в изучении конституционного права в советский период? Да, был очень большой плюс. Здесь можно отметить, что при этом очень активно, поскольку совершенно были закрыты темы народа власти, многонационального народа, да, и так далее, разрабатывались какие темы? Общетеоретические вопросы. Итак, особо активно разрабатывались теоретические вопросы. То есть ни в какой исторический период этого не было. Здесь изучается предмет конституционного права. Очень много было дискуссий. Помните, мы говорили на прошлой лекции. Предмет. Изучаются нормы конституционного права. Вот о нормах конституционного права вышло в советский период 3 монографии. В наш современный было только глава у Кутафина в работе «Предмет». И в прошлом году вышла одна монография, и все. То есть эта тема вообще сейчас забыта. Она не актуальна, не интересна. Ну, нормы конституционного права, что их изучать, когда есть проблемы федерализма, например. А вот в советский она очень активно изучалась. Далее. Источники изучались. Теория конституции получила серьезное развитие в этот период. Ну и если называть ученых, то в советский период работали такие ученые, как Лепешкин, Основин, Коток, Щетинин, Кравчук, Барабашев, Златопольский и другие. Также можете для себя некоторые фамилии указать. Некоторые фамилии назовите, чтобы знать. Естественно, эти ученые, они писали и учебники на тот период. Итак, и последний исторический этап – это современный. Современный или постсоветский. Начинается он со второй половины 80-х годов 20 века до настоящего времени. Итак, вторая половина 80-х годов 20 века до настоящего времени. На современном этапе наука начинает называться конституционное право. И так стало называться конституционное право. Что характерно для этого этапа? Ну, прежде всего, здесь происходит отказ от всех марксистско-ленинских постулатов, от марксистско-ленинской идеологии. То есть, например, отказ от принципа однопартийности, отказ от принципа демократического централизма, например, да, который был в основе построения системы советов. Признается приоритет общечеловеческих ценностей впервые в этот период. Отсюда основными проблемами исследования стали, во-первых, вообще начинается с этого, это проблема федерализма. Начинает очень активно обсуждаться, много было работ, особенно, например, у Умновой, она же теперь Конюхова. У нее несколько было и монографий, и статей, посвященные проблемам федерализма. Далее, проблемы парламентаризма начинают активно рассматриваться. Сейчас об этом только ленивый не пишет, да, о парламентаризме, о народном представительстве. Конечно же, конституционное судопроизводство. Активно обсуждается эта проблема. Сейчас, кстати, немножко забыли, после того, как Конституционный суд перевели в Санкт-Петербург, и дела уже не такие громкие, как-то тема конституционного судопроизводства немного утихла. Статус политических партий, вот то, что сейчас очень актуально. Статус политических партий, общественных объединений, религиозных объединений. Вот заранее думайте, если вы решите писать курсовую, то какие темы сейчас особенно актуальны. Проблема конституционно-правовой ответственности. И, конечно же, проблемы местного самоуправления. Потому что мы сначала построили местное самоуправление, потом его полностью перестроили, а теперь реформируем, и это, по-моему, нескончаемый процесс. Итак, местное самоуправление. Что касается ученых, то здесь выделяется, конечно же, несколько школ, как и полагается, но я просто некоторых вас ориентирую по институтам. МГЮА на современном периоде здесь работают такие ученые. Работал Олег Емельянович Кутафин. Надо знать, конечно же, ученых и их основные работы. Олег Емельянович Кутафин. Екатерина Ивановна Козлова. Фадеев Владимир Иванович занимается в основном вопросами муниципального права. И вообще можно сказать, что разработал это отрасль в основе труды Фадеева и Кутафина. Михалева Надежда Александровна, профессор нашей кафедры, занимается вопросами уставов, конституции, субъектов. Так, потише. Второй курс. Все эти преподаватели будут у вас вести. Надежда Александровна Михалева, ее тема президент и Конституция устава субъектов занимается этими вопросами. Валентина Викторовна Комарова занимается вопросами народного представительства и форм непосредственной демократии. У нее есть работы по референдуму, по референдумному праву. Екатерина Сергеевна Шугрина, профессор, муниципальное право. И Светлана Васильевна Нарутто занимается конституционным судопроизводством. Ну и я написала и другие. Все-таки здесь всех невозможно перечислить. Далее, следующая группа ученых. Так, второй курс. Институт государства и права РАН, Российской академии наук. Здесь работают такие известные ученые, как Топорнин, Юрий Леонидович Шульженко. Я специально называю Юрий Леонидович, чтобы вы знали, что это он, потому что часто говорят Шульженко, думая, что это женщина. Это мужчина. Юрий Леонидович Шульженко. Ну, Чиркин вам, я думаю, известен из курса ТГП. Далее. МГУ. Здесь Сурена Дебековича Вакьян, у него очень много работ. О гражданстве есть монография. О Конституции великолепная есть монография, называется, кстати, вам на заметку, «Конституция России. Природа, эволюция, современность». Она есть в интернете. Вот у вас в нашей методичке есть электронные ресурсы. После каждого семинара указаны сайты. Вот там есть сайт «Конституция», на нем есть монография Вакьяна. Лучше тоже ничего пока, на мой взгляд, не было. Ну и Богданова, мы говорили, она писала о системе науки, Наталья Александровна Богданова. Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации. Здесь наиболее известный ученый – это Талия Яруловна Хабриева. У нее вышел совершенно новый учебник «Миграционное право». Раньше она занималась вопросами толкования Конституции Российской Федерации. У нее есть монография по этой теме. Ну и другие ученые. Но Хабриеву это имя вам нужно, конечно, знать. Ну и в заключение вот этой темы «Конституционное право как наука» я вам покажу некоторые работы нашей кафедры. Итак, посмотрите, пожалуйста, какие монографии. Не все, я просто все не смогла сфотографировать, очень много. Это, например, Олег Емельянович Кутафин «Российский конституционализм». Это монография по теме «Основ конституционного строя». Для семинаров самое лучшее, что вы можете найти, это, конечно, вот эта монография издательства «Нормы». Кутафин «Российское гражданство». Олег Емельянович Кутафин, монография «Российское гражданство». Также вы можете посмотреть при подготовке к семинарам. С историей, с теорией и очень много примеров интересных. Субъекты конституционного права как юридические приравненные к ним лица. Очень проблемная монография Олега Емельяновича Кутафина. О том государство, субъект федерации, например, орган власти, как субъект конституционного права. Субъекты конституционного права Российской Федерации, как юридические, приравненные к ним лица, это издательство «Проспект». Проспект. Далее. Российская автономия. По теме федерализм, история федерализма, все субъекты федерации анализируются в этой монографии, она где-то 800 страниц, то есть вот здесь не видно, да, но это очень объемный труд на самом деле. Российская автономия. Михалева Надежда Александровна, вот ее работа о парламентских и президентских выборах, вопросах и ответах. Очень неплохая книга, доступная для студентов. И вы можете посмотреть там материал, видите, поскольку в вопросах и ответах, то она очень такая простая, просто написана. Парламентские и президентские выборы в России, вопросах и ответах. Далее, у Михалевой в этом году, вот буквально на днях, вышла новая монография «Конституции и уставы субъектов Российской Федерации». «Конституции и уставы субъектов». Это в издательстве «Юркомпани» она вышла. Затем из трудов ученых нашей кафедры Шугрина. Она, я вам уже говорила, занимается проблемами муниципального права. У нее очень много учебников по муниципальному праву, но это вот одна из монографий. Контроль за деятельностью и ответственность власти. И вот учебник «Муниципальное право». Очень хороший, понятный, доступный и написан просто замечательно. Издательство «Норма». Вообще «Норма» издает хорошую литературу, поэтому. Так, далее. Фадеев Арлен. Депутатский мандат. Вышла монография в прошлом году. Учебное пособие, да? Наруто. Так, второй курс. Я вам дала возможность немного отдохнуть. Мы сейчас начнем новую тему, будем писать, не переживайте. Присяжные арбитражные заседатели. Теория и практика. Светлана Васильевна Наруто, но она в соавторстве написана эта работа. Садовникова Галина Дмитриевна на нашей кафедре занимается вопросами народного представительства. Вот монография Садовниковой. «Представительная демократия от идеи к реализации». Ну, Комарова, я вам уже говорила, Валентина Викторовна, это референдум, референдумный процесс в России. Все. Итак. На этом мы с вами тему «Конституционное право как наука» закончим. И начинаем новую тему. У нас лекция не закончилась. Начинаем новую тему «Конституционно-правовая ответственность». Итак, конституционно-правовая ответственность, четвертая тема, также в рамках теории. То есть она тесно связана со всеми предыдущими темами. Конституционно-правовая ответственность. Прежде всего, давайте запишем план, по которому будем работать. План. Первый вопрос. Понятие. Конституционно-правовой ответственности. Понятие конституционно-правовой ответственности. Соотношение конституционно-правовой ответственности с другими видами юридической ответственности. Соотношение с другими видами юридической ответственности. И здесь же политической ответственностью. И с политической ответственностью. Итак, соотношение с другими видами юридической ответственности и с политической ответственностью. Далее, второй вопрос темы. Второй вопрос. Состав конституционного правонарушения. Состав конституционного правонарушения. Вот эти два вопроса мы рассмотрим, небольших, и тема тоже небольшая. Что касается литературы, то здесь я рекомендую вам Колосову Нину Михайловну. Колосова Нина Михайловна. «Конституционная ответственность в Российской Федерации. Москва, 2000 год». «Конституционная ответственность в Российской Федерации. Москва, 2000 год». Кто будет писать работы, монографии вы еще не будете писать, курсовые, то вам пригодится эта работа. Кроме того, были еще работы Виноградова, например, по этой теме, Несмеяновой и других ученых. Итак, первый вопрос. Понятие конституционно-правовой ответственности, соотношение с другими видами юридической ответственности. Так, студенты второго курса. Я вообще удивляюсь, вы совершенно не приучены работать разве с научной литературой. Если вам говорят монографии, значит, это необходимо вам при подготовке к семинарам. Вы же не будете учебник пересказывать на семинаре? Или лекцию мою, мне же? Понятие конституционно-правовой ответственности, соотношение с другими видами ответственности. Итак, что касается определения понятия. Но надо сказать, что определение понятия, сколько ученых, столько и мнений. Ни одного одинакового определения нам не встречается, все разные дают ученые. И поэтому то определение, которое я вам даю на лекции, оно, конечно, не истина в последней инстанции.